Ствол длинный, жизнь короткая. Двойной оклад, тройная смерть. Прощай, Родина. Все это фронтовые прозвища артиллеристов орудий калибра 45, 57 и 76 мм, на которых возлагалась смертельно опасная задача – сжечь немецкие танки. Каждый бой, каждый подбитый панцир стоили большой крови, а победа в поединке с гитлеровскими танковыми асами требовала колоссальной выдержки, отваги и мастерства. И до самого конца войны панцерваффе, в том числе и грозные тигры, несли самые тяжелые потери не в дуэлях с советскими танкистами, а от огня нашей артиллерии. «Главное — выбить у них танки!» Эта крылатая фраза из «Горячего снега» стала универсальной формулой победы. Артем Драбкин. «Мы дрались против тигров. Главное — выбить у них танки». «Горячий снег. Пак фронта». Бойцам и командирам противотанковой артиллерии был посвящен один из самых сильных и правдивых фильмов о войне — «Горячий снег». Он был снят по одноименной повести Бондарева. Хотя он описывает действительно драматичный момент войны, отражение попытки прорваться извне к окруженной армии Паульса в декабре 1942 года, такие эпизоды могли иметь место до самого конца войны. Противотанкисты часто воевали при численном превосходстве противника, прикрывая фланги главной ударной группировки фронта или армии. Противотанковая артиллерия появилась вскоре после выхода на поле боя танков. Сначала это были орудия полевой артиллерии, выделенные для стрельбы по танкам. В качестве бронебойного снаряда выступала шрапнель, поставленная на удар. После Первой мировой войны пришло время противотанковых орудий специальной разработки. Свежеиспеченная рабоче-крестьянская Красная Армия не осталась в стороне от этого процесса. Протоколом заседания Революционного военного совета Союза СССР от 22 мая 1929 года была утверждена система артиллерийского и пехотного вооружения РКК. Согласно этому документу, в состав батальонной артиллерии вводилась 37-миллиметровая пехотная противотанковая пушка для борьбы с бронированными машинами противника. Поскольку подходящего своего орудия в производстве не было, оно было закуплено за границей у фирмы Rheinmetall. Пушка была принята на вооружение под наименованием 37-миллиметровая противотанковая пушка образца 1930 года. Эволюция этого орудия в 1930-х годах привела к появлению 45-миллиметровой пушки 53К, известной как 45-миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года. Так появилась хорошо известная многим 45-ка. Производство пушки было налажено на заводе номер 8 имени Калинина в подмосковных Подлипках. Особенностью противотанкового орудия является необходимость высокого темпа стрельбы. Малокалиберные противотанковые пушки были эффективны на дальностях в несколько сотен метров, и у противотанкистов было очень мало времени на поражение до выхода танков на их позиции. Поэтому 45-миллиметровая противотанковая пушка была оснащена клиновым полуавтоматическим затвором. После выстрела тело орудия откатывалось назад, противооткатные устройства возвращали его в исходное положение. В конце цикла наката автоматика открывала затвор и выбрасывала стреляную гильзу. Затвор оставался открытым, и заряжающий мог, не тратя времени на открывание затвора, заряжать орудие. Досылаемый заряжающим унитарный выстрел сбивал затвор с лапок выбрасывателя гильзы. Он закрывался, и наводчик снова мог послать снаряд в цель. Жизненно необходимыми для противотанкового орудия были раздвижные станины. Такая конструкция вместо однобрусного лафета позволяла иметь широкие углы горизонтальной наводки для переноса огня по разным целям. Поскольку танки могли использовать складки местности для обхода позиций противотанкистов или прорваться на участке соседнего подразделения, орудия должны были быть готовы менять направление огня. На легких малокалиберных орудиях такая манипуляция сложности не представляла. На тяжелых противотанковых пушках 57 мм, 76 мм и выше у каждой станины стоял номер расчета, готовый разворачивать орудие. Сорокопятки получили высокую оценку японцев, столкнувшихся с ними на Халхин-Голе, единственном конфликте с применением крупных масс танков обеими сторонами до начала Великой Отечественной войны, в котором участвовала Красная Армия. Японцы говорили о высокой точности и эффективности советского орудия. Сорокопятка была простым в производстве и недорогим, около 10 тысяч рублей, орудием. Это привело к быстрому насыщению частей и соединений Красной Армии 45-миллиметровыми орудиями. К 1941 году войска были полностью укомплектованы 45-миллиметровыми пушками по требованиям мобилизационного плана МП-41, и они даже были сняты с производства. Возобновление выпуска предполагалось только с началом войны для восполнения потерь в объемах, предусмотренных МП-41. Следует отметить, что противотанковые орудия были не единственным средством борьбы с танками. Бронебойные снаряды входили в боекомплект дивизионных 76-миллиметровых пушек, зенитных орудий и полковой артиллерии. Организация частей противотанковой артиллерии Красной Армии до войны не отличалась разнообразием. До осени 1940 года противотанковые орудия входили в состав стрелковых, горно-стрелковых, мотострелковых, моторизованных и кавалерийских батальонов, полков и дивизий. Противотанковые батареи, взводы и дивизионы были таким образом вкраплены в организационную структуру соединений, являясь их неотъемлемой частью. Стрелковый батальон стрелкового полка довоенного штата номер 04-401 имел взвод 45-миллиметровых орудий, две пушки. Стрелковый полк штата номер 04-401 и мотострелковый полк штата номер 05-86 имели батарею 45-миллиметровых пушек, 6 орудий. В первом случае средством тяги были лошади, во втором специализированные гусеничные бронированные тягачи-комсомолец. Состав стрелковой дивизии штата номер 04-400 и моторизованной дивизии штата номер 0570 входил отдельный противотанковый дивизион из 18 45-миллиметровых пушек. Что интересно, противотанковая часть дивизионного подчинения имела механическую тягу как в случае стрелковой, так и в случае моторизованной дивизии. Средством тяги были все те же комсомольцы. Моторизованная противотанковая часть должна была обеспечить командиру дивизии возможность быстро выдвигать средства борьбы с танками на опасные направления. Впервые противотанковый дивизион был введен в штат Советской стрелковой дивизии в 1938 году. Однако маневр противотанковыми орудиями был возможен в тот период только внутри дивизии, а не в масштабах корпуса или армии. Командование имело весьма ограниченные возможности по усилению противотанковой обороны на танкоопасных направлениях. Дивизия, занимающая фронт на танконедоступной местности, и дивизия на направлении вероятного удара танков противника имели одинаковое количество противотанковых орудий. В том и другом случае в распоряжении командира соединения были только 54 штатные 45-миллиметровые пушки. На танконедоступной местности они были избыточны, а на опасном участке недостаточны. Усиление противотанковой обороны могло быть произведено за счет артиллерии, формально не являющейся противотанковой, зенитных и корпусных орудий. Характерной чертой предвоенной противотанковой артиллерии Красной Армии также было отсутствие противотанковых орудий в танковой дивизии. Первая попытка дать в руки командования средства качественного усиления противотанковой обороны последовала в 1940 году. Изучая опыт боевого применения танковых войск Германии в 1939-1940 годах, советские военные теоретики пришли к выводу о необходимости качественного и количественного усиления противотанковой обороны. Опытной организационной формой стал пушечный артполк резерва главного командования, вооруженный 76-миллиметровыми дивизионными пушками F-22 и 85-миллиметровыми зенитными пушками. 14 октября 1940 года Нарком обороны СССР обратился в СНК СССР и ЦК ВКПБ с предложением по новым организационным мероприятиям Красной Армии в первой половине 1941 года –